Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гнопольский. Я начинаю свою ежевечернюю передачу, правда, на выезде по будним дням, которая называется «Гнопольская правда». Это дайджест новостей, мнений и всего, на мой взгляд, самого интересного, чем был важен сегодняшний день. Ну, вроде людям сказали, что всю эту неделю с 10, но как-то так, пока люди собираются, давайте поздороваемся, чтобы не полить материал. Марсель, всем приветствую, Милбеков, Наталья Николаенко, добрый вечер, всем здоровья, благополучия, Матвей, ждем от вас хороших новостей, ветряные горы с вами. Ну, новости будут, но ну, не всегда они хорошие, вы понимаете. Наталья, значит, тут здоровается. Доброго вам вечера, Симферополь. Слушает победы Украине, мирной и тихой ночи моим соотечественникам, украинцам. Руслан, добрый вечер из Сталина. Привет, Хайфа. Не Харьков, Хайфа. Значит, Джеймс 45, Ашот Акрана. Для вашего удобства. Я мог бы и в 11, но зачем? Если я куда-то выезжаю, мы делаем 10. Вечер добрый из колодца Якова. Молдова приветствует. Гончар, люблю вас. Шлите почаще такие сообщения. Вас приветствует Лейпциг, приветствую Минск. Добрый вечер, мы с Волыни до Крыму. Добрый вечер из Израиля, Одесса с вами. Вечерний дайджест новостей, да, именно так. Молдова у экрана сегодня не пропущу. Привет из Ногинска, Мюнхен смотрит. Была в Одессе и Николаеве неделю назад. Слава Украине, героям слава. Хорошее изображение сегодня. Ну да, потому что я вам обещал, что я принесу правильную камеру. Джеймс пишет, в 10 намного удобнее, то после 11 спать хочется. Это, еще раз хочу вам сказать, в 10, это будет только 2 недели, пока я нахожусь в поездке, и я не должен вести прямой канал, потому что прямой канал у меня до 10, еще надо доехать домой и так далее. Хорошо. Значит, ну хорошо, давайте начнем. Люди будут подтягиваться. Давайте начнем с некоего материала, который я вам буду просто читать, пока люди соберутся. Значит, давайте начнем с некоторых новостей, которые определяют сегодняшний день. Прежде всего, это Венесуэла. Вы знаете, что в Венесуэле были выборы, и что эти выборы прошли косо-криво по-путински, и что Мадуро, естественно, объявил себя победителем, но там оказалось, что венесуэльцы – это, вот, в общем, не россияне. И они вышли на улицы, ну и так далее. Мы сегодня об этом будем говорить. И очень интересно, ну, такие разрозненные факты. Вот я собрал вам несколько фактов про Венесуэлу, в которой сейчас разгораются массовые протесты против совков. Так написано, ну, в какой-то степени будем считать так. В 50-е годы Венесуэла была четвертой страной мира по ВВП на душу населения. Экономический рост там был таким же стремительным, как у послевоенной Западной Германии. Венесуэла была самой богатой страной в Южной Америке с самым высоким уровнем жизни на этом континенте. И дальше Максим Мирович пишет, «Воистину, отдай совкам власти в пустыне Сахара, и там начнутся перебои с песком». Это правда. Вспомним сегодняшний день, который был печален для 1,5 миллионов советских людей. В этот день, в 1937 году, был подписан приказ НКВД СССР номер 447. Так начался сталинский большой террор. На следующие 15 месяцев в СССР было расстреляно по разным оценкам от 680 до 730 человек. Вдумайтесь, всего за 400 дней были убиты сотни тысяч людей. Еще более 1,7 миллионов было арестовано и получило различные тюремные сроки бесчетное число из них никогда из ГУЛАГа не вернулись. Никаких судов при этом не было вообще, даже их видимости не было. Приказ НКВД ввел особые тройки. Они состояли из начальника местного НКВД, секретаря обкома партии и прокурора. Никаких адвокатов, никакого рассмотрения по существу. Приговоры по списку конвейером. Некоторые расстрельные списки утверждались на самом верху. Лично Сталин санкционировал расстрел более 40 тысяч человек. Это я вам показывал и неоднократно, значит, у них был, простите, пожалуйста, прохладно тут вечером, у них был даже план, и вы знаете, знаменитая бумага, которую там то ли Ежов пишет, то ли кто, Сталину, что для выполнения плана требуется ваше разрешение для дополнительного, ну, как было сказано, так сказать, для дополнительной работы по районам. Здесь 600 человек, там 200 человек, там 300 человек и так далее, и так далее. То есть, чтобы округлить цифру, надо было без суда и следствия с этими тройками расстрелять дополнительное количество людей. И боюсь, что времена прошли, а ничего не поменялось. Понимаете, какое имеет значение, кто расстреливает россиян? Они сами себя или украинцы сейчас на войне? Вот в эти жуткие кадры, где просто... Или, например, теперь уже на африканском континенте, где, вы знаете, там вагнеровцев подцокали со страшной силой и с большим удовольствием. Идем дальше. Есть такой телеграм-канал, я его никогда не читал, но это смешно. Называется он «Банки, деньги, два офшора». Два ствола, вот это аллюзия. Гражданин Дании сбежал из Европы в Россию, чтобы спастись от их ценностей, но попал на СВО. По данным источника база, 33-летний датчанин приехал в Россию летом 23 года. К октябрю у него закончился срок пребывания в РФ. Мужчина решил обратиться в полицию, чтобы продлить его, но правоохранители не спешили с ответом. Тогда знакомые ему посоветовали подписать контракт с Минобороны, но воевать мужчина не хотел. В итоге его все равно туда отправили. Теперь он намерен судиться с Минобороны. Мужчина утверждает, что контракт был только на русском языке, и он не хотел его подписывать. Ну, я думаю, его застрелят там где-то. Неприятная новость пришла из Одессы. Новость, с которой суть ее, конечно, я не согласен. И это вообще возмутительно. Власти Одессы в рамках декоммунизации решили переименовать бульвар Жванецкого в бульвар военно-морских сил. И это не шутка, написал Леша Венедиктов. Да, это действительно не шутка. Я считаю, что это перебор. Эммануэль Макрон, известный вам, созвонился с новым президентом Ирана Масудом. Вот дальше мне сложно будет прочитать, но я попробую. Масудом Пезешкианом. Вот такой чувак. Французский президент призвал его прекратить поддерживать Россию в войне против Украины. Вот видите. Я не думаю, что... Это было сделано по просьбе Украины. Это вот каждый из нынешних президентов европейских, ну, в том числе и президент Соединенных Штатов, и Си Цзиньпинь и так далее, они все хотят, так сказать, вскочить в поезд миротворчества. Ну, у некоторых получается, у некоторых нет. Интересная новость от Лукашенко. Ну, Лукашенко, наверное, понял, что он оборзел. Вы знаете, он же стал говорить, что вот мы отменяем визы для граждан Евросоюза и так далее. А хотел расстрелять гражданина Германии, гражданина Германии, его зовут Рико, фамилия на К, приговорен был к расстрелу за шпионаж. Вы знаете, что там они довольно активно, активно расстреливают. И вот почему, когда, например, от белорусской оппозиции долго нет каких-то сообщений, то возникает вопрос, не расстреляли ли их по сталинскому методу тройкой какой-то. Вы знаете, такое военкор котенок. Я их вам читаю, потому что они какие-то странные, понимаете, вместо того, чтобы объявлять, что все хорошо, они начинают там заявлять, что не все хорошо. Вообще как-то это странно, удивительно и непонятно. Военкор котенок пишет: темпы нашего продвижения замедлились. Медленно от Донецка на запад ползем жабьими прыжками. Понятно, почему замедление. И вот дальше интересная вещь, которую сегодня подтверждали очень многие. Людей нет, уровень потерь высокий. Для тех, кто не понимает, наступать неким физически. Истощилась живая сила. Все это с учетом того, что некоторые военачальники стараются подогнать результат к необходимым датам. Все понимают, что к концу года есть вероятность начала договорничка, пытаются успеть. Ну, они пытаются успеть, украинцы им не дают. Значит, Стуб, один из таких американских умов, он написал: нам нужно убедить глобальный юг в том, что то, что делает Россия, является империализмом, сказал Стуб в интервью Le Monde. Точное определение, на которое реагируют многие. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский посчитал, что первый этап переговоров должен был пройти без агрессора, но теперь настало время запустить переговорный процесс с участием России. Он объяснил это тем, что на данный момент Украина находится в более сильной позиции, чем два месяца назад, поскольку украинская армия начала получать западное вооружение. Президент Финляндии Александр Стуб. Он призвал Украину, это очень, очень интересное предложение. Президент Финляндии призвал Украину не требовать вывода российских войск для начала мирных переговоров. Ну, это, конечно, удивительная фраза, потому что, когда дело идет о том, что там россияне закреплялись на украинской территории, то сразу, естественно, украинцы делают стойку, и президент, и граждане, и так далее, потому что это недопустимо. Но, тем не менее, я удивился, и там было пояснение. Вот какое. Украина не должна требовать вывода российских войск со своей территории для начала мирных переговоров с Москвой. Стуб дальше говорит: с нашей точки зрения путь к миру ясен, Россия должна уйти. Но вы не можете рассматривать этот вывод как предварительное условие. Нам, ну и так далее. Я удивлен. Путин что, не понимает, что, значит, ну, давайте переговариваться, мы вас не будем просить вывести войска, но когда вы придете, мы попросим или потребуем. Ну, это же глупость. Ну, такое ощущение, как будто у Путина нет советников, да и сам он идиот. Он идиот, но в другом смысле. Так что я не считаю, что это правильно. Ну, Венгрия делает финт ушами и начинает выполнять задачу по разрушению Европы. Вы удивитесь, как. Ну, она давно выполняет эту задачу. Я уже не знаю, там, сколько Россия платит денег за это. Я не стоял, не считал. Там проблема несколько в другом. Венгрия, вы знаете, которая все время нет, не будет, мы против и прочее, она вот заявляла такую свою позицию, но вдруг эта позиция перешла в новую историю. В этом месяце Венгрия опубликовала детали новой системы, внимание, ускоренного оформления виз для граждан 8 стран, включая Россию и Беларусь, которые смогут въезжать в Венгрию без проверок безопасности или других ограничений. Будапешт заявил, что многие из них будут строить атомную электростанцию с использованием российских технологий. Но представитель Европы, Объединенной Европы, Вебер, считает, что потребность новой системы оформления виз в Венгрии является сомнительной. Политик предупредил, что она может создать серьезные лазейки для шпионской деятельности и потенциально позволить большому количеству россиян въезжать в Венгрию с минимальным надзором, создавая серьезный риск для национальной безопасности. Вот такой, понимаете, мелкий пакостник. Правда, без нефти и газа, потому что Украина перекрывает. А вот для украинцев приятная новость. Въехать из Украины в Польшу и Молдову станет проще. На переходе на границе с Польшей откроют еще один пункт пропуска Нижанковичи-Мальховичи. И для расширения транспортного коридора между Украиной и Кишиневом создадут комиссию для строительства моста через Днестр в районе Ямполь-Косуец. В общем, была такая программа еще раньше, расширение количества переходов и прочее. Но это необходимо. Идем дальше. Вот это интересная история. Прежде чем эта новость я вам прочитаю, она про Венесуэлу, очередная новость, я хочу вам кое-что напомнить, что до Венесуэлы был такой отвратительная такая рожа, который, собственно, начал ронять Венесуэлу и вводить в ней элементы социализма. И вы, наверное, помните, что там деньги были как бумага, ну, в общем, короче, там ничего не было, ни продуктов, ничего. Социализм был. Его звали Уго Чавес. Потом Уго Чавес, я уже не помню, через какую процедуру, в общем, или он умер, я уже не помню, неважно. Один урод уступил дорогу другому уроду, которого зовут вот этот Мадуро. Этот Мадуро быстро определился, вы помните, там был кризис, там была альтернатива и так далее, другой человек. Тоже были выборы. В общем, короче говоря, он их всех скрутил. Но интересная деталь. Вот сейчас, когда начались митинги, то вы знаете, что стали делать митингующие в первую очередь? Они стали сносить памятники Чавесу. В первую очередь. Ребята знают, откуда ноги растут. Вот такая история. Почему это значимо? Потому что, ну, все тленно в этом мире, и все имеет... Из праха вышел, и в прах уйдешь. И ничего вечного не бывает. А кроме того, бывает все наоборот, когда ты решил слишком много заработать, причем на стране, причем на народе. Вот почему... Говорят, что в России бунт бессмысленный и беспощадный. Тут дело не в том, что он бессмысленный. Ну, бессмысленный, ну вот разве сносить памятник Чавесу? Это какое-то осмысленное действие? Нет, просто невозможно пока дотянуться до глотки Мадуро. Говорят, что он же покинул страну. Поэтому сносят его ближайшего товарища. Понимаете? Поэтому я хочу сказать, что... Владимир Владимирович Путин, ну, сначала будут тянуться к его горлу, естественно, а потом будут, я не знаю, будут ли ставить ему памятники, но эти памятники будут расколоты топорами, как, возможно, и сам Владимир Владимирович. так вообще это все, к сожалению или к счастью, устроено. В Украине был жуткий скандал. Значит, в Одессе СБУ, Служба безопасности Украины, задержали поджигателей. Они сожгли более 15 авто военных. Шестеро днем работали курьерами, ночью подрабатывали пидорами, как здесь написано. Снимали пожары по телефону, отправляли кураторам за деньги. И человек пишет: надеюсь, они теперь долго будут доставлять еду из одной камеры в другую. За то, чтобы их не... Ну, вы знаете, что делают. Но я боюсь, что там в тюрьме с ними ровно так и поступят. Это вообще жутчайшее преступление по нынешним временам, которое... жалеть их не будут. Вот помните, я вам вчера говорил, что один идиот в Венесуэле спалился на том, что сделал селфи. Вот, посмотрите его селфи. Вот, видите? Значит, это вот компьютерщики сидят, которые подсчитывают, кто выиграл. А там висят экраны. Вот если увеличить, то видно, что там везде его конкурент побеждает. И они такие радостные сидят. Действительно, московский комсомолец, газета МК, она еще раз доказала, что действительно неразрешимых проблем не бывает. Заголовок. Рожать, как в Нигерии, двоеточие, демографическую катастрофу в России можно преодолеть, лишив женщин прав и контрацепции. Кстати, объективно написано, вот если их лишить контрацепции и еще лишить прав бороться, например, за свои естественные права, то детей будет много, но до мобилизации они не доживут, эти дети, потому что детская смертность будет ужасна. А теперь я прочитаю вот ту главную, вот это то, что у меня написано, про понимаете, они во главе с Хинштейном, они не знают, что им делать с Ютубом. Они не хотят его блокировать, потому что они сами хотят там смотреть то, что они хотят. Но они не понимают, что делать там с ФБК, что делать с Плющевым, что делать со мной и так далее. И так далее. Да, особенно с ребятами, у которых там Фейгин, да, ну, объявили они его там в розыск, там что-то такое, ну, пусть они его в розыске ищут. Они не знают, что с этим делать. И они решили сделать хитрый финт ушами. Вот слушайте внимательно. Власти получат право блокировать любые Телеграм и Ютуб каналы с аудиторией больше 10 тысяч подписчиков. Комитет Госдумы по информполитике в понедельник одобрил поправку в закон об информации, которая обяжет каналы с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков сообщать данные о себе в Роскомнадзор. Автор поправки, естественно, Хинштейн, при этом заверил, что речи о блокировке не идет. Их только лишат возможности зарабатывать. На самом деле текст поправки дает Роскомнадзору право требовать от соцсетей именно блокировки любых каналов, не сообщивших о себе ведомств. Хинштейн у себя в телеграм-канале пояснил, что если поправка будет принята, то владельцы каналов с аудиторией больше 10 тысяч подписчиков будут обязаны подать в Роскомнадзор сведения о себе и не распространять запрещенную информацию. Такие каналы будут включены, в специальный реестр Роскомнадзора, а соцсети должны будут их маркировать неким значком верификации. То есть как бы, вот поскольку у нас там мы приближаемся к какой-то хорошей цифре, то они решили лишить блогеров заработков через YouTube. Идея хорошая. То есть они, во-первых, значит, она действует двумя способами. Если ты, например, иноагент, то ты должен писать плашку. Если ты иноагент и не сообщил, что у тебя аудитория больше 10 тысяч, то тебе дают еще один дополнительный штраф. Не заплатил — еще один дополнительный штраф и так далее. Потом объявляют в розыск, потом делают административное дело, потом делают уголовное дело, потом сообщают Ютубу, что Ютуб обязан вас, значит, не закрыть, а лишить рекламы, потому что вы не сообщили и так далее. Вот мне интересно, YouTube будет на это обращать внимание или нет? YouTube может не обращать внимания, но Россия все равно будет выписывать эти штрафы. Понимаете? Посмотрим, что из этого получится. А я читаю ваше сообщение. Вот. Лара Михайлова пишет. Всем привет. Я сегодня сварила холодный борщ с бычками. Муж выловил их из Южного Буга. Супер. Кстати, в Украине, в Киеве исчезли полностью консервы бычки в томате. По всей видимости, из-за того, что никак невозможно их поставлять никоим образом. Так, три мопеда через Днепропетровскую область курсом северным. Ну, здесь продолжается. Один мопед, сейчас. Три мопеда через Днепропетровскую область северным курсом, четыре мопеда через Александровку, три мопеда север Черниговской области, четыре мопеда в Сумской области перелетают в Полтавскую. Угроза по мопедам целый ряд областей. Пока ракет нет. Теперь переходим в туда, где уже вот народ собрался, хотя как кот наплакал, ну ладно, как есть. Да, забыл вам сказать волнующие слова. Значит, первое, пожалуйста, подпишитесь на канал, я буду вам очень признателен. Второе, не забудьте рассказать друзьям о том, что существует этот канал, и я его веду. Третье, ставьте лайки. Четвертое, бросайте донаты от щедрой души. Я вас буду благодарить прямо в эфире. Теперь мы будем кое-что слушать. Я включил в динамике микрофон прямо в компьютере, поэтому все должно быть слышно. Итак. Значит, Мадур. Нет, сегодня у меня другая чашка. Это просто дали мне чай попить. Теперь будем слушать. Смотрите. Мадуро сидит на телевидении. И жалуется на Соединенные Штаты Америки. Вот что он говорит. Давайте послушаем. Я буду перевод читать с экрана. Здесь написан русский текст. Очень интересно его слушать. Они все диктаторы. Нападки на государственную власть. Это называют цветной революцией, которую устраивает гринго. Это типично. Это сценарий, верно? Сценарий, который они пытаются принести в Венесуэлу. перекрывают улицы, шоссе, жгут шины, устраивают пожары. И большинство из этих людей накачаны наркотиками. Они вооруженные и опасные. Дальше идет видео. Вы видите там огонь, да? На заднем плане. Что у этих людей в голове? Что в сердце? Готовы ли эти люди управлять Венесуэлой? Готовы ли они управлять страной, если они получат политическую власть в Венесуэле? Что они могут сделать? Мир должен открыть глаза, вся планета должна. Крайне правые устраивают госпереворот в Венесуэле. Вот такая вот история. И вот этот чувак, заметьте, он говорит все те же фразы. Боже мой, ну кто сможет? Вот кто сможет, кроме меня? Ну как они будут управлять этой страной? Это же... А Соловьев, между прочим, вонючий козел. И почему он вонючий козел? Ну, знаете как? Вот Оскар дают иногда за заслуги. Тут он получил много Оскаров по сумме. А тут вот за этот его небольшой монолог я бы дал ему Оскар дня. Вот если бы такое могло быть. Вот он рассказывает удивительно невероятную историю, которая в цивилизованной стране, да в любой стране, наверное, кроме России, может быть, Венесуэле и Северной Корее, ну, человека бы уже разорвали, героя в этих историях, да? Ну, давайте послушаем, что говорит этот помет.
Вот показывает нашу разницу. Был сейчас на фронте, я показываю сюжет, в частности, ну там, чуть попозже. 14 детей. Маме 48 лет, 14 детей. Пятеро братьев воюют. Один артиллерийский расчет. Я к ним спустился, все в иконах. Вот они настоящие. Они это мерзкое, гадкое, подлое пидорастие. Вот Людмила Викторовна Лебедева, которая, кстати, так и не получила до сих пор звание матери герои. 14 детей, пятеро воюют, она и в жутких условиях живет в Воронеже. Но об этом я покажу, расскажу. Если после нашей передачи ничего не изменится, то, значит, тогда я плохо понимаю, в какой стране живу.
Да неужели?
Если такие семьи мы не поддерживаем, если таких женщин мы не выдвигаем на пьедестал.
Ой. Да. Вот что я хочу... показывает нашу разницу. Вот что я хочу вам сказать. Если вы смотрели замечательную, ну, какой-то там любой фильм, где проблемы с детьми и прочее-прочее западные, то вы знаете, что, во-первых, приходит полиция, а во-вторых, полиция сразу вызывает службу охраны детей, которые немедленно отбирают детей. Вот представьте себе, у женщины 14 детей, из них пятеро воюют. У меня вопрос. Вот она пошла воевать. Во-первых, каково ее психическое состояние? Во-вторых, у меня вопрос. А вот, так сказать, какое состояние детей? Кто за ними ухаживает? Или она их сдала в детский дом? Понимаете, чисто формальный вопрос. Абсолютно формальный вопрос. Бойкая, а почему вот этот легион Вишес тут воняет? Ну, как-то вроде не должно его быть. Бойкая, вы же нас админ, правда? Сергей Баринов правильно пишет. А как же вы, Соловьев, допустили, что она с 14 детьми так жила раньше. Но если после нашей передачи, ну, типа, вонюченький наш. Ну, теперь надо снова возвращаться в Венесуэлу и показать, как освещают, не говоря ни слова правды, российское телевидение. Вот смотрите, как это дело освещается.
Сирены.
Да. Это включение, прямой эфир.
Сегодня оппозиция, финансируемая за рубежом, пытается вывести людей на улицы, вести несанкционированные митинги.
Словечки, несанкционированные митинги.
Сейчас идут столкновения с структурами, с военными. Центр перекрыт. Трассы на Каракас тоже сегодня вечером сейчас перекрыты. Слышно вот сирены, вот ультраправые, радикальные молодые люди собирают, пытаются вывести людей из своих домов на митинги. Сейчас мы под защитой российского посольства здесь, в нашем посольском центре России в Венесуэле, в Каракасе. Все нормально, не переживайте. Тоже вместе с вами следим за ситуацией и надеемся, что к завтрашнему дню ситуация успокоится и мир и порядок на улицах Каракаса восторжествуют.
Нас 25... Представитель посольства сказал две главные фразы. Оппозиция, финансируемая Западом, и несанкционированный митинг. Дорогая Бойкая, а вы его не убрали? То есть я убирал его. Я же попросил вас и Свята Ханенко. Теперь группа дрессированных сумасшедших. Это наши знаменитые бабки, бабульки с золотыми зубами, которые, вот, ну, вы понимаете, это надо есть. Говно надо есть ложками. Они... С очередным обращением по поводу того, что в Америке не все в порядке, они придумали, что сделать, чтобы было в порядке. Сейчас мы послушаем, что надо сделать.
Отряды Путина посовещались между собой, поговорили, и мы решили дать совет американцам. Америка! Вас спасет только монархия. Выбирайте себе царя, свергайте президентов и начинайте строить новую жизнь. Но не созрели вы для настоящей демократии. Опутали весь мир своими долларами. Что вы только творите, это вообще невыносимо. Невыносимо. Ваши подлые капиталисты пиратствует по всему миру, прикрываясь вашей инфраструктурой.
Мы, россияне, живем при демократии. Американцы не могут. Американцы, то, что у вас сейчас происходит, это позор на весь мир.
Только монархия спасет Америку.
Вопрос.
Я хочу одну важную вещь сказать. Что-то все чаще и чаще идет разговор о монархии. Монархия. Только монархия спасет Америку. Потом только монархия спасет Россию. Ну и вы знаете, что надо делать с Владимиром Владимировичем, самодержец наш распрекрасный. Так, вот это я вам Значит, новая газета «Европа» написала, ну, новостей сегодня немного, поэтому немножко про другое. Новая газета «Европа» написала интересную статью. «От шамана в юбке до шамана мятежного. Новая Европа составила список худшей музыки эпохи СВО. Пиар-успехи заслуженного артиста России, выступающего под псевдонимом «Шаман», впечатляют. Куда ни посмотри, именно его лицо, его униформа, его композиции ассоциируются с новой государственной пропагандой. Но мы решили, пишет газета, рассказать о некоторых других товарищах, которые активно сотрудничают с властью. Значит, они как пишут? Шаман такой, шаман такой, шаман такой, шаман такой. Шаман плоскоземельный. Это Юрий Лоза. Песня «Ребята воюют». Ну, песню, конечно, я вам показывать не буду. Критик Гагарина, Led Zeppelin, Rolling Stones в программе Захара Прилепина в качестве извинений предлагавший Мику Джаггеру спеть «Плот», свой патриотический хит выпустил быстро, 9 мая 2022 года. Невыразительное сопровождение заунывного вокала, лирики в стиле «воюют себя отдавая» и «кровью пропитаны рвы», «бывает, ребят убивает» и «полнится перечень вечно живых». И политика кое-как спасает только визуальный ряд. Начинается БТРами, крестным ходом, продолжается кадрами старта ракеты, на стручку от пуль нашу жизнь заслоняя, затем портретами погибших и так далее, и так далее. Плоскость земли, в которую верит Лоза, никакого выражения не находит. А какой бы мог получиться поэтический спор, мы вращаем землю с Владимиром Высоцким. «Шаман в юбке» Татьяна Картукова с песней «Матушка». Мягкий патриотический хит, в котором милая девушка в платке на светлом фоне исполняет омаж народной песни. Сам по себе из 24 года он даже не выглядит людоедским. Кроме строчек «Для меня святая Русь, для других занозонька». Политической конъюнктуры в нем не найти. Значит, но на клип положены кадры с военными, мать героини и так далее. Шаман мятежный. Аким Апачев. «Лето и арбалеты». Он написал эту песню про ЧВК Вагнер. Ее удалили. Значит, он... Причем тут арбалеты, монахи скитальца, ну и так далее. Шаман Шансоновы, Вика Цыганова, Вагнер. Значит, что она тут? Не-не-не-не-не-не-не, мы это слушать не будем, ребята, это исключается. Шаман Ленинградский, это Сергей Шнуров. Шаман Кубинский. Куба, его зовут Куба. «Вставай, Донбасс». Шаман рок-н-ролльная, Чичерина, «Моя Спарта». Шаман талантливый, Хаски, «Бог войны». Вот они, значит, собрали это дело. О, боже мой. Есть такой человек, которого зовут Вадим Ольшевский. Он живет в Соединенных Штатах Америки, но очень активно пишет в Фейсбуке. Он умен. Он очень хороший аналитик. Ну, такой, знаете, вот как бы аналитик от жизни. Он не строит какие-то конструкции, а просто я бы так сказал, вот у него как бы не политический анализ, хотя можно и это сказать, а, если можно так выразиться, заметки. Революция Трампа или что исправит Америку? Слово «революция» имеет две коннотации. Скажем, мы говорим, он совершил революцию в науке. Это как бы хорошо. А эти в Кремле говорят, мол, он хочет цветную революцию, мол, плохо. Видимо, черно-белая революция – это хорошо, а цветные – плохо. Но Трамп совершил революцию в хорошем смысле. В чем она заключается? 12 лет назад в обеих американских партиях все было схвачено. Да, были у них внутри демократические институты, но элиты в партиях обладали огромным влиянием. Они могли раскрутить нужный им вариант. И вот выборы 2016 года. Появился аутсайдер Трамп. Элиты реагировали на него с раздражением. Мол, как же так? Без нас. Что у нас, демократия, что ли? Что каждый может выдвигать себя в президенты? Но Трамп их всех отодвинул. Республиканская партия проголосовала против элит, выдвинула Трампа, и он потом стал президентом. И на Трампа сразу обрушилась сильнейшая критика. В прессе его подавали как курьез, как человека, который ничего не умеет и ничего не понимает. Это делали не только демократы, но и республиканские элиты. Трамп был одиночкой, у него не было команды. И он своих назначенцев из тех же элит тасовал как колоду карт. Назначил, потом снимал и ругал, на чем свет стоит. И вот праймерис 24 года. Штат за штатом голосовал за Трампа на республиканских праймерис. Его оппоненты Ники Хейли, Крис Кристи не имели шансов. Стало ясно, что это уже партия Трампа. Бывших элит уже нет. Сейчас идет съезд республиканской партии, и это событие. Такого раньше не было. Сейчас все бывшие элиты присягают на верность Трампу. И это не лизоблюдство, это не личные политические интересы. Но не только. Это демократия, партия, ее база за Трампа. И политики идут, вынуждены идти навстречу своей базе. Все сказанное было то, что он написал. Было не о Трампе, хороший он или ужасный. Это надо проговорить явно, так как сторонники Трампа подумают, что я пою ему хвалу, и они будут читать написанное с удовольствием. А противники Трампа подумают то же самое, что это панегирик Трампу. Нет. Это не о Трампе вообще, а о процессах, происходящих в глубинах республиканской партии. Рядовые республиканцы скинули свои элиты, а это революция внутри партии. А что демократическая партия? Там ведь в 16-е годы было не только то же самое, было хуже. Скажем, съезды демократической партии, они были невыборными. Наряду с обычными делегатами там были суперделегаты, те, кого приглашали элиты. То есть внутренней демократии не было и в помине. У рядовых членов партии не было инструмента скинуть элиты. Не было голосования. Людей, конечно, спрашивали, была это видимость, к сожалению, их мнение было в лучшем случае совещательным. Вот это отсутствие демократии привело к катастрофе демократической партии. Ну, тут сразу я скажу, что это он писал, я так понимаю, еще до ухода Байдена, ну, отказа его баллотироваться дальше. Прошли первые, значит, вот это отсутствие демократии привело к катастрофе демократической партии. Главной элитой сегодня является команда Байдена, и она выдвинула себя в президенты. А приказы не обсуждаются, а выполняются. Прошли первые дебаты, и многим стало ясно, что Байден должен уйти. Не выглядит так, что он не способен быть президентом, просто по состоянию здоровья. Но Байден уперся, я не уйду. Но как должно быть? Ведь кто его спрашивает? Демократия же, не уходи, а будет голосование, и тебя снимут. Но такой демократии в партии нет. Праймерис не было. Что происходит сейчас, элиты за кулисами и так далее, и так далее. В интервью те же элиты говорят, что это решение должен принять сам Байден. Прям монархия. Мнение партии не имеет значения. Байден самодержец. На фоне этих демократических разборок и полного провала их внутренней системы, съезд республиканской партии – это вообще песня. Вот когда произойдет демократизация демократической партии, вся американская политическая система заработает вновь. И политики снова начнут обсуждать дело и предлагать программы, и будет реальное соревнование. В общем, думаю, что все будет хорошо и довольно скоро. Ну, еще раз повторяю, он это написал до того, как. Понятно, да? Пятьдесят одна минута. Как-то быстро очень. Про Китай это завтра вам расскажу. Про судьбу индейку. Про судьбу индейку. Пишет Лига усталых. Я сижу и плачу. Я взрослый, 41-летний мужчина. Имею красавицу жену, двоих детей, свое дело, но... 1995 год. Я болею морем. Занимаюсь легкой атлетикой и мечтаю о море. Хожу в яхт-клуб. Принимаю решение поступать в мореходку. Самостоятельно собираю все документы, справки, характеристики, это ходатайство. Отправляю заказным письмом, начинаю ждать ответа. Ответ так и не пришел. Расстроенный поступаю в политех. Заканчиваю с отличием, живу, работаю, женюсь, дети. Прошло 24 года, помогаю маме разобрать кладовку. Перед ремонтами нахожу приглашение от Нахимовского училища. Письмо было. Просто мама побоялась отпускать меня в другой город и спрятала. Мне 41 год, жена, дети, свое дело, а я сижу и плачу. Не надо, если дети хотят... Вот я вам хочу показать вот эту фотографию. Посмотрите, это низ самолета. И видите, там вот такая вот фигота висит. А вы знали, что израильский национальный авиаперевозчик «Эль Аль» является единственной коммерческой авиакомпанией, оборудующей свои самолеты системами ПРО для защиты своих самолетов от ракет «Земля-воздух»? Кроме системы ПРО, Эль Аль также считается одной из самых безопасных авиакомпаний из-за жестких процедур безопасности как на земле, так и на борту самолета. Вот это интересно. Вы, наверное, слышали об этом. Тут подробности вообще об этом племени. Пишет Януте Лайминга. Короче, в Мали бойцов Вагнера, как мух, перебили синие люди. Самый уникальный народ Африки. На данный момент известно о 80 убитых. 15 взято в плен. Военкоры воют и ноют, что с командных должностей были убраны все умеющие воевать, но имеющие свое мнение командиры. Но это неинтересно. А вот информация и факты про жизнь Туарега, мы слово с вами слышали, но вас удивит. Про их бесстрашие и отвагу ходят легенды. В честь туарегов был назван внедорожник Volkswagen Touareg, что означает «рыцарь пустыни». Причем первые Volkswagen были ярко-синего цвета. Мужчины носят синие одежды, которые окрашивают их тело в цвет кобальта, отсюда и название «синие люди». Туареги – мусульмане, но в их сообществе царит полный матриархат. Женщины имеют больше свобод, чем мужчины. О, очередная воздушная тревога в Киеве. Лица закрывают не они, а мужчины с 18 лет. Чтобы завоевать внимание своей возлюбленной, мужчина должен посылать ей стихи. При этом поразить девушку поэтикой и красотой слога. Женщина имеет право иметь любовников до свадьбы. После свадьбы у мужчины есть ровно год, в течение которого он доказывает молодой жене свою любовь, умение ее радовать, ублажать, трудиться и так далее. Если жену не устраивает, она с ним немедленно расстается и может выбирать себе нового мужа. В честь развода устраивается праздник. Особенно веселятся мужчины, ведь их в селе стало на одну невесту больше. Сколько бы ни прожила пара, при разводе бывшему оставляют из всего нажитого одного верблюда, а дети, скот, движимое и недвижимое имущество остаются женщине. Девочек учат грамоте с ранних лет. Перед принятием важных решений мужчины обязательно советуются с женой. Вот оно, положительное влияние женщин на мужчин, на их успех, счастье и долголетие. Да. Ну, смешное. Вызвал женщину из службы «Жена на час». «Жена на час». На 60 минут. За полчаса все убрала и помыла, а оставшиеся полчаса имела мне мозг, как я сгубил ее лучшие годы. Напоследок объявила, что уехала к маме, сказав на прощание, что подаст на развод и отсудит половину имущества. Я ей поставил 5 звезд. Не, ну действительно, это понятно. Тут 5 звезд без сомнений. Сегодня Вадим Жук, которого я вам часто читаю, написал поразительное стихотворение. Мы все время говорим, вот на нашу долю перепало и так далее. Но действительно, конечно, не то, что там в советские времена называли Великая Отечественная война. Там какая-то безумная, конечно, была трагедия, но от этого российская агрессия не становится трагедией меньшей, да, потому что каждый человек непосредственно мучается, и его мучение, когда он мучается, он не сравнивает с другим. Ну, знаете, в фильмах, боже, ну почему я, ну почему? А Господь спрашивает, а почему другой? Угроза баллистики с юга. Да, они сегодня, наверное, решили потревожить украинцев. Вадим Жук. Мошка перед глазами мелькает. Тоже часть моего бытия. Расскажите, в чем мне каяться? Грешен где непосредственно я? Не писал я доносы кляузы. Я плохие стихи строчил. Божьим именем я не клялся и на друга нож не точил. Из казны не случалось красть мне. Где казна, посудите, где я? Голос свой неправедной власти не давал прижимистый я. Припадая ко времени в имени, не искал мармеладных сфер. Правда, жаловался, что кандалы мне дали больше на целый размер. Это очень хорошее стихотворение, очень правильно. Как говорила моя мама, за что мне эти муки? Ну, она имела право на это говорить, избежав бабьего яра. Ракету сбили. Спасибо вам большое, что вы были, что набросали мне миллион донатов. Я вам очень благодарен. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал, сообщите друзьям, что есть такое. Пожалуйста, поставьте лайки, потому что вас и мало сегодня, и лайки вы ставите так. Тем не менее, час мы поработали, я надеюсь, что я вам и рассказал, и развлек вас. Ну и что-то в уме осталось. Собственно, для этого мой эфир существует. Спасибо вам большое. Если все будет в порядке, то завтра мы снова встретимся. Еще раз подчеркиваю, в 10 вечера, в 10, специально для вас, в течение 2 недель я это делаю в 10 вечера. Спасибо, что приходили.